Добрый вечер. Я приветствую всех, кто нас смотрит на «Живом гвозде». Это чрезвычайно нам приятно, лестно. Не забывайте только оказывать и нам знаки внимания, ставить разнообразные лайки, писать комментарии, если вы, например, вот как сейчас смотрите нас в прямом эфире, ну и потом тоже что-нибудь напишите. Чем больше всякой вот активности происходит вокруг видео, тем больше его распространяют алгоритмы Ютуба. Я всегда всякий раз это напоминаю, может быть, это звучит глупо, но тем не менее, что ж, вот мы тоже заинтересованы в том, чтобы люди как-то ни странно смотрели то, что мы тут делаем. Вот, тем более, что у нас тут собеседники исключительно, в общем, компетентные, интересные. Я с большим удовольствием, например, сегодня сам прямо жду эфира, который у нас сейчас начался. В особом мнении у нас политолог Александр Кынев. Александр, я вас приветствую. Добрый вечер.
Всем добрый вечер.
Вот, ну что, у нас начался новый и политический, и электоральный, и региональный, правда, об этом мы чуть попозже поговорим, год, и, соответственно, мы там, может быть, даже где-нибудь какие-нибудь прогнозы вырулим, но я хотел начать немножко с неожиданного, потому что, последив за вашими публикациями, за соцсетями, вот, я так понял, что вам не безинтересна ситуация, которая сложилась в Эквадоре. И причем в таком вот разрезе, что как, ну, такой крах силовых структур, крах систем безопасности, который приводит к разгулу бандитизма. Мы-то всегда как-то привыкли считать Латинскую Америку, ну вот, в общем, тем местом, где с силовиками как раз проблем нет. Что там сила, как правило, избыточная, а не недостаточная. Вот, но тем не менее, вот эти совершенно жуткие вещи, там, с захватом заложников, расстрелом работников эквадорского ФСИН, я бы так это, извините, назвал, и захватом телевидения, в общем, вот это вот все, при том, что Эквадор для нас, в общем, ну, такая почти дружественная страна, плюс мы, многие, по крайней мере, любим бананы, сейчас все говорят, ой, эквадорские бананы пропадут, даже при эти экспортеры предупредили, что могут быть проблемы с этим, ну а что, вот так это все в глобальном мире отзывается. Вот чем это вам ситуация показалась интересным, и какие, что мы из нее можем для себя извлечь? Вот такого вот.
Мы для себя ничего не можем из этой ситуации. Отличается все абсолютно радикально. Эквадор довольно маленькая страна, но то, что сейчас там происходит, это некое как бы вот такое роковое стечение ряда обстоятельств, я так сказал. Ну, начну с того, что, во-первых, Эквадор действительно маленькое государство, и это страна бедная, хотя с точки зрения каких-то вот сегментов она очень сильно внутри самой себя дифференцированные. Есть Галапагосы. Галапагосы принадлежат Эквадору, кто несколько не в курсе. Вот, и Галапагосы действительно такой кусочек, ну, больше напоминающий по качеству жизни там штаты, и ориентирован больше на американских туристов. То есть там, когда бываешь на Галапагосах, ты поражаешься, что в основном действительно это американский турпоток. В свое время для решения экономических проблем Эквадор полностью отказался от национальной валюты, и там в обиходе доллар США. То есть как раз вот мечта нового президента Аргентины Хавьера Милея, она была реализована в Эквадоре и в Сальвадоре. Там вот в Эквадоре нет национальной валюты, есть американский доллар. Вот, но не маленькая страна, в отличие от Аргентины, там как-то это попроще все было сделать. А вот, и Эквадор был всегда относительно благополучным, хотя политически нестабильным. То есть Эквадор всегда, в общем, имел очень такую систему очень неустойчивой власти. Президент по конституции там 4 года... Но они, как правило, и возвращались там иногда с перерывами. То есть это, в общем, для Эквадора как бы не было особой истории, что президент там спустя несколько лет снова баллотируется. Вот. При этом за последние, там, скажем, 20 лет страна такая, в общем, культура политическая, латиноамериканская, она предполагает сама по себе такую элементы карнавальности, вот, и, как бы, скажем так, никто никогда там особо не привык никому подчиняться. То есть люди с достоинством, люди, привыкшие как бы защищать свои права, и как бы, в общем, никакие тоталитарные истории сильно не любящие. Поэтому массовые беспорядки, протесты в Эквадоре – это норма жизни по любому поводу. То есть, скажем, при позапрошлом уже президенте, например, Ленине Марине, были массовые беспорядки, связанные там с повышением цен на бензин, например. Мы себе представить, можем себе в России беспорядки для повышения цен на бензин? Нет, не очень
можем. Повышение можем, далее. Беспорядки и нет.
И неоднократно приводили к смене, в том числе и президентов, иных чиновников. То есть, скажем так, вот в 90-е годы, потом почти ни один президент не досиживал в Эквадоре свой президентский мандат, то он уходил так или иначе в силу вот либо конфликта с парламентом, либо массовых беспорядков, либо чего-то еще, там, либо там, попытки военного переворота. И вот было единственное исключение, это вот фактически был такой левоцентрист Рафаэль Корея, который в свое время дал убежище Ассанжу. И вот он просидел, значит, до начала 10-х годов, и потом передал власть своему вице-президенту Ленину Морено. Ленин — это имя.
Да,
понимали?
Это, я, как, это, я знаю, это, да.
Да, там... да, 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 это имя. Там вообще, у вас, скажем так, Европа для Эквадора очень-очень далеко. Вот, и там просто привыкли давать имена каким-нибудь известным людям, не очень понимая, кто они в Европе. Там и Гитлеров полно, и Ленинов полно.
Да, Гитлер где-то недавно баллотировался тоже на одни
из выборов. Да, я в свое время, когда был в Эквадоре, в 19-м году выкладывал фотографии с выборов, как раз в это время выбирали мэров в одном из городов, в городе Зарум, баллотировался в мэры человек по имени Гитлер. Там у меня есть плакаты «Гитлер — наш кандидат». Вот, вот там, вот, собственно говоря. Гитлер — голос народа, там были плакаты. Что-то такое. Ну, это вот местный такой товарищ, никакого отношения к Адольфу.
Местный колорит.
Алоизович не имеющий, да, местный. И вот Ленин Морено был президентом. И вот, собственно говоря, при Ленине Морено и началось то, что мы видим сейчас. Ленин Морено, будучи политическим наследником президента Корея, очень резко изменил политический курс. То есть фактически он перешел как бы на такую проамериканские позиции. Был визит Майкла Пенса, тогдашнего вице-президента при Трампе, в Эквадор. И в то время, значит, вот началась такая переориентация Эквадора, очень резкая, значит, в сторону США больше, чем в сторону, скажем, других таких левых правительств Латинской Америки. Это выразилось в том числе в отношении там, к Ассанжу там, и так далее. И одновременно с этим Ленин Морено решил провести вот такую, скажем так, либерализацию, связанную с сокращением социальных расходов. Вот. И по сокращению попали как раз структуры, занимающиеся борьбой с коррупцией и бандитизмом. Он объединил несколько ведомств вместе и, в общем, резко сократил бюджет на безопасность. Вот. Это произошло где-то в середине президентства Ленина Морено. Он был президентом до мая 21 года, и в самого уже конце, как бы уже начался вот этот самый эффект, резко стала ухудшаться ситуация с уличной преступностью, потому что просто стало меньше силовиков, стало меньше сотрудников, и в конце был очень сильный жесткий бунт в одной тюремной. А вот, и в мае 21 года пришел следующий президент, он был правый уже, Гильермо Ласса. Ласса был слабым президентом, у него был конфликт затяжной с парламентом постоянный. И этот конфликт кончился тем, что вот они 2 года друг друга, значит, боролись, было не до безопасности, ситуация продолжала ухудшаться. Вот, значит, и в прошлом году в Эквадоре есть особенность Конституции. Там есть механизм, которого нигде в мире больше нет. Скажем, в случае, если президент, парламент вдруг начинает попытку импичмента президенту, то Конституция Эквадора, да, предусматривает президенту возможность принять решение двойной смерти, так называемой. То есть что это такое? Это означает, что президент распускает парламент, но он может спросить парламент только в одном случае, если одновременно с этим сам уходит в отставку и назначает досрочные выборы. И вот в прошлом году случилась эта одновременная смерть в Эквадоре, и прошли одновременные президентские парламентские выборы. То есть президент Ласса, чтобы его не отправили в отставку, распустил парламент, но одновременно и сам был вынужден уйти в отставку, и выбрали нового президента, ему 35 лет, всем, который вот буквально вот осенью стал президентом.
А что-то подвисло у нас на самом интересном месте, так сейчас надеюсь, что отвиснет.
Как что-то из табакерки ходит, и как входит и компании, и вот на него все это счастье обрушилось, что называется. И одновременно в ходе кампании был убит один из кандидатов в президенты Вилья Винсенсио. Ну, у этого убитого кандидата шансов не было, но само по себе это убийство тоже стало таким, в общем, публичным актом, да, который очень болезненно отреагировал на население Эквадора и так далее. И, соответственно, в таких условиях новый президент был вынужден неизбежно начать борьбу с коррупцией. И, собственно говоря, я так понимаю, что вот сложилось одно, другое, третье. Но, как бы, видимо, ощущение того, что слабый президент, плюс он пытался действительно вот начать силовую зачистку, использовать армию, в том числе для наведения порядка в городах, где там банды уже там перешли все разумные границы, что называется, поведения в отношении там граждан, там уличная преступность и так далее. Ну и в ответ начались вот бунты в тюрьмах, значит, лидер наркомафии там, одного картеля, глава второго картеля и так далее. Собственно говоря, вот мы наблюдаем то, что есть, введение чрезвычайного положения и попытка таким образом, силовым путем восстановить некий порядок, некую законность, и плюс одновременно... Я понимаю, конечно, увеличить расходы на бюджет. То есть это, собственно говоря, вот эта история про то, что сокращение расходов должно всегда иметь некоторые границы, это не некие разумные пределы. Вот, понимая, что ты сокращаешь, где-то сокращаешь там, и так далее. Вот то, что касается роли силовых структур, ну, она в Латинской Америке везде очень разная. Конечно, особенность стран Латинской Америки в том, что роль силовых структур исторически там всегда была гипертрофирована, и понятно, что это всегда несет некий риск узурпации власти. И с этим боролись в странах Латинской Америки всегда очень по-разному. Чаще всего боролись путем конкуренции разных силовиков друг с другом, скажем, когда кроме армии, например, была какая-нибудь гвардия, если очень сильно, или полиция, или что-то еще там и так далее. Скажем, например, вот там, когда по Боливии путешествуешь, например, вначале там обязательно через несколько километров проезжаешь какой-нибудь мост. Армейский, в том числе несколько пост, там, километров проезжаешь пост полиции там, и так далее. Они постоянно чередуются. То есть вот эти вот линии контроля разных силовиков накладываются друг на друга с тем, чтобы ни одна силовая структура в одиночку власть захватить не могла. Да? То есть они как бы друг друга уравновешивали и так далее. То есть ну, какие-то вот сложные подобные схемы, плюс ограничивая возможность время пребывания в должности там, руководителей силовых структур и все остальное там, и так далее. Тем не менее, бывают эксцессы. Вот в том году были выборы в Гватемале, скажем, 14 января инаугурация в Гватемале будет президент.
То есть вот это
не было очень давно. Там, скажем, фактически там, последний левый президент в Гватемале был в начале 1950-х годов аж. Да, то есть это уникальный случай для Латинской Америки, столько времени не было левых. И вот избирали левого, наконец-то, и вот его пытались не допустить как раз вот через силовиков. То есть местная прокуратура гватемальская пыталась опротестовать итоги выборов, хотя не имеет на это никаких полномочий. Там есть особый орган, высший избирательный трибунал, он все признал законом, а прокуратура пыталась это дело отменить. Тем не менее, вот инаугурация, видимо, состоится, пока шло разбирательство, даже распустили партию, которая выдвигала этого Бернарда Ревалов президента. То есть уникальная ситуация, он станет президентом, а его партию аннигилировали, распустили, и все места, которые она получила в парламенте, признали незаконными. По итогам выборов, которые были в один день вместе с выборами президента. Ну, это особенно в Латинской Америке, там вот все очень так вот сложно и непросто, вряд ли Ревалов сидит. Что касается Эквадора, ну, Эквадор страна небольшая, в небольшой стране порядок навести, конечно, проще, чем там в большой, эффект размера имеет значение. Есть успешные кейсы наведения порядка там в Сальвадоре, где было очень все плохо, очень все тяжело. И там соседняя Колумбия, да, где при Альвадо Урибе в начале нулевых годов тоже, собственно говоря, вот случился вот такой поворот радикальный, и Колумбия сегодня одна из самых безопасных стран Латинской Америки, хотя многие почему-то не считают, что вот Колумбия там убивает. Это было очень давно. Времена Пабло Эскобара закончились там 20 лет назад. Когда приезжаешь там в Медельин, там это сувениры просто, да, то есть там футболки, там кружки с Эскобаром, там можно купить тур, где проведут по местам слабый Эскобар, здесь он жил, там, значит, в школу ходил, там, значит, то-то. В принципе, это по латиноамериканским меткам Медельин вполне себе комфортный, приятный, уютный город. Что будет с Эквадором, мы не знаем, вот, но, во всяком случае, я думаю, что интересанты нормализации ситуации в Эквадоре есть, связи, скажем, с той же США очень существенные, очень развитые. Вот, кстати, что по поводу бананов. Ну, я думаю, что банановый сектор все равно не пострадает, потому что это все-таки очень короткая временная ситуация. Думаю, что порядок будет наведен. Нынешний президент Набоа, он как раз один из банановых магнатов, который, собственно говоря, является главным производителем эквадорских бананов.
То есть банановый король.
В том числе поставляет их в Россию. Банановый король, да, нынешний президент Эквадора, это как раз наследник банановой империи.
То есть вот такая банановая республика, но с банановым королем. Не хочу никого обидеть при этом.
Да, вот когда вот Эквадор как раз и есть принимающий банановой республики, собственно говоря. Это вот как раз она и есть. Потому что, по большому счету, там только горы, бананы, ну, море, порты, да, значит, акватория и Галапагосы, как, в общем-то, один из центров мирового туризма. Да, Галапагосы приносят очень много. Галапагосы фактически такое государство в государстве.
Вот, но после такого действительно...
Ну, и наркомафия, если наркомафия
сест. Ну, наркомафия у нас в питерском порту, тут тонну кокаина нашли, так что мы тут можем еще им тоже кое-что, как говорится, некоторые уроки по этому поводу дать. Ну, смотрите, значит, вернемся мы все-таки из странствий по Латинской Америке, весьма любопытных, из которых, действительно, так послушав, я подумал, что... И слава богу, что мы, наверное,
почти ничего извлечь не можем. Там, кстати, был очень интересный кейс, там был такой президент, в Эквадоре, был такой, его звали Абдалла Букарам, имя не случайно, очень-очень много мигрантов из Ближнего Востока. Был там еще, был еще такой президент Джамиль Мауат, тоже, в общем, понятно по имени откуда, и тоже не досидел свой срок. Такой президент Абдалла Букарам в свое время парламент снял с президентов за умственную неспособность, поскольку президент Мауат там ходил в костюме супергероя, возвращался к народу в костюме Бэтмена, сбривал усы в прямом эфире, ну и всякое такое вот, собственно говоря, вытворял. Но вот за это парламент сказал, что товарищ, ты не очень, не совсем того, и, в общем, отправил его в отставку.
Головин у него несколько затянулся, да, и он продолжил устраивать на президентском посту. Вот, поэтому... Да. Слушайте, ну давайте мы все-таки к нашим пенатам, палестинам и так далее вернемся, потому что у нас тут тоже много чего интересного, начиная там с предвыборных всяких дел. Вот, но тут совершенно неожиданно, конечно, прямо всплыла, хотя я не знаю, насколько неожиданно, у нас зима наступает неожиданно, мороз ударяет неожиданно, снег выпадает неожиданно, и совершенно вот такой показательный, странный и почти тотальный, без бомбежки разбомбили всю ЖКХ в Московской области. И в этой связи, конечно, много заговорили о судьбе губернатора Подмосковья Воробьева, ну и вот вообще вот об этих вот всех делах, потому что я вот сегодня посмотрел карту страдающего нашего ЖКХ, это почти вся европейская территория страны, вот на Дальнем Востоке тоже такой красный прям горит вот это вот место в Приморье. То есть вот все основные такие индустриальные наши, индустриально развитые регионы, они оказались вот под ударом вот этого генерала Мороза и генерала Бурана. И как это может сказаться, если вообще как-то может сказаться на региональных элитах, перестановках? И, кстати, напомните, когда в Московской области ожидаются выборы?
А они только что были. Вместе с Собянин в один день.
То и все. Во. Вы же видите, как мы как следим за всем этим прекрасно, что...
У нас как раз Московская область. То есть они в прошлом году теперь уже как раз рекордсмен по электронному голосованию. Вот у нас не Москва сейчас чемпион по электронному голосованию, а Московская область в губернаторе Воробьеве. Вот как раз она уже побила все московские рекорды.
То есть ему уже в этом смысле в электоральном ему ничего не грозит, но в плане того, что его там кто-то куда-то не выберет. А могут Воробьева куда-нибудь на фоне всего происходящего куда-нибудь сдвинуть?
А куда его двигать-то?
Ну, какого другого человека поставить?
Скажем так, наша политика, она же такая, ну, не клановая, не совсем клановая, да, скорее блоковая, что я так ее назвал. То есть, кто не помнит, папа Воробьева когда-то был заместителем Шойгу в МЧС.
Да, да, это мы помним, да. Помнит. Вот это я помню, да, лучше, чем подмосковные моменты. Выборы,
да. Да, да. И, соответственно, когда Шойгу был губернатором полгода, ну, меньше полгода, в 2012 году, потом Шойгу ушел в министра обороны, министром стал, как губернатором стал как раз Андрей Воробьев вот в 2012 году. И Воробьев, благодаря вот этим своим довольно широким федеральным связям, делал то, что не мог ни один подмосковный губернатор. Ведь Московская область была такой Священной Римской империей, где, по сути дела, как глава каждого города и района был такой сам по себе пахан. И там главы городов и районов сидели с начала нулевых годов, были полными, абсолютными местными хозяевами. Ну, вот один из самых известных там Клинский Постригань, который сейчас сидит. И губернаторы менялись, президенты менялись, а подмосковные мэры, вот эти вот хозяева этих городов и районов, в большинстве сидели и были полными, абсолютными хозяевами этих мест. А вот, и вот... При Воробьеве он их почти всех посковыривал. Да? То есть они ушли по-плохому или по-хорошему. Кто-то по-хорошему на пенсию, заменяясь постепенно. Там, вначале там, уходил на какого-нибудь преемника, а потом уж совсем на какого-нибудь технократа, да, из областного правительства. А есть те, кто сел плохо, он сел плохо, а тут же Постригань.
Там, то есть просто далее. Сел. Сначала сидел в кресле, потом сел в камеру.
По ресурсам... с точки зрения там, стоимости земли, с точки зрения того, сколько денег делается на недвижимость и так далее, подмосковный глава города или района стоит там, целого российского губернатора среднего региона центральной полосы. Это совершенно однозначно. То есть у нас, скажем, например, был такой когда-то губернатор там, Ненецком АО, который потом оказался в Московской области всего лишь городом Рай, главой всего лишь города, не ошибаюсь, по-моему, города Верея, что ли, там и так далее. Поэтому всякое бывает так, с точки зрения политических карьер. Вот, так что Московская область с точки зрения ресурсности – это особый регион. По количеству избирателей Московская область – второй регион после Москвы. У нас почему-то многие считают, что вот у нас второй регион Питер. Ну, видимо, считают, что вторая столица – это второй регион. Это не так. У нас Питер даже не третий. У нас первый регион – Москва по количеству избирателей. Второй регион – Московская область. А третий регион – Краснодарский край.
Ну да, там Краснодар, Сочи и вообще.
По количеству избирателей.
Да, там такая большая.
Ну, конечно, конечно. Поэтому Питер у нас никакой не второй, не третий. В этом смысле. То есть Московская область – это второй регион в стране. Второй регион. А если там брать стоимость там, недвижимости, там, земли и всего остального, ну, в общем, еще большой вопрос. Где больше денег крутится в Москве или Московской области?
Ну, собственно, по этим же и проблемам-то ЖКХ объяснялись, что вот это вот тотальная просто застройка даже за последний год, потому что я так в области, что называется, бываю иногда в Московской, за пределы своей Москвы в области
именно
выезжаю.
Этим она и объясняется, что перегрев вот этого строительного рынка, этим объясняется, что попытка зарабатывать гигантские деньги на строительном рынке, кстати, видимо, это как раз и помогло сковырнуть в том числе многих подмосковных глав, когда, скажем так, большие федеральные интересы, они гораздо круче оказались, чем местные, локальные, да, всякие разные там мафиозные, местные. Вот, в результате, конечно, попытка зарабатывать большие деньги привела к тому, что вот эти огромные жилые гигантские массивы Подмосковья, они легли на старую инфраструктуру, которую никто не удосужился привести в состояние соответствующее количество увеличившегося жилья. Ну и, в общем, понятно, что как только происходит перегрузка, все эти сети инженерные, все это не выдерживает абсолютно ничего. То есть это касается электроснабжения, это касается и водоснабжения и всего остального. То есть, да, это вот такой хапок по-русски, что называется. Вот побольше денег и не очень думать о том, а как люди будут жить, как все это обеспечивается, как люди будут отсюда выезжать там, и так далее. Ну, Московская область – это гигантский набор проблем, начиная от транспорта, потому что из многих из этих районов очень тяжело выезжать. Есть огромные проблемы с транспортной инфраструктурой, гигантских совершенно, да, и заканчивая вот тем, что мы видим сейчас зимой. Кстати, не первый раз уже видим. Я хочу напомнить, что эта история с зимними авариями на сетях электроснабжения, она же происходит не в первый раз. Это как бы не новое слово, что мы видим в этом году.
Ну, просто в этом году это как-то массово, одновременно и как-то показательно, потому что я-то посмотрел, что порылся в тайниках памяти и просто в архивах. Прошлая зима-то, в общем, тоже была такая же холодная вот в этот период времени. Там по градусам даже было и похлеще, и там тоже были проблемы с авариями, просто, может быть, это не вылезало так все сразу, плюс еще подкрепляясь сообщениями из там сегодня вот в Новосибирске, вчера в Омске, еще в разных городах, так сказать, еще не только вот такая московская, околомосковская повестка, но и так в целом еще усиливаясь разными регионами, и создавалось впечатление, что так в целом по стране что-то уже начало сыпаться, то, о чем говорили лет 20, вот закончится ресурс, там заложены еще советские времена, и вот это все наконец понесется, начнется. И в этом смысле пытаются найти, по крайней мере, для власти разных там черных лебедей. В свое время искали в ковиде, который вот может как-то пошатнуть такую всю устоявшуюся структуру власти, уже сложившуюся, казалось, там на годы, если не на десятилетия. Сейчас недоброжелательный человек говорит, может быть, вот когда посыпется инфраструктура вся подряд, и транспортная, у нас же сейчас с самолетами, с РЖД, еще с чем-то были вот в эти месяцы, недели проблемы, что-то не взлетало, что-то замерзало. Плюс вот это вот ЖКХ, вот эти инфраструктурные все вещи, они в какой степени могут повлиять на баланс сил, на устойчивость, я не знаю, там, на вот эти вот все политические моменты именно, с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, что это зависит от того, насколько быстро, во-первых, все это купируется, то есть насколько быстро удастся там вот все эти аварии разрулить, там, заместить, там, какими-то резервными там, схемами, там, значит, электроснабжения и все остальное. Но одну вещь надо понимать. А ведь люди в кризисных ситуациях реагируют по-разному, в зависимости от чего. Вот если мы посмотрим, скажем, город Москву или там же Московскую область, где у нас люди лучше всего самоорганизуются. В тех местах, где они живут давно. То есть ведь не секрет, что наиболее протестно голосующие районы города Москвы – это что? Это исторический центр. Это юго-запад, запад. То есть районы относительно старой застройки, где люди живут уже хотя бы несколько поколений, где есть какая-то часть людей и так далее. То есть есть огромное количество неформальных связей, люди знают друг друга, как-то коммуницируют. И где у нас обычно голосуют за Москве, за власть больше всего? В спальных районах. В основном это окраины там, районы новостроек, там какой-нибудь там условный там, Жданово, там Марьино там, и так далее. А, как, там, где очень много людей, которые действительно как бы там покупного жилья, тех, кого переселили. Но фактор личного знакомства и связи там, с детства, он существенно меньше. Потому что когда человек не связан с сообществом, то любые проблемы процесса самоорганизации при атомизированном обществе власти гораздо легче доминировать, потому что нет сопротивления среды. Там, и контроль на участках меньше, и протеста там меньше, потому что человек приехал домой, выспался, уехал на работу, его не сильно волнует, что там сбоку там, дом строят в том месте, где, может, ему не хотелось бы, а ему не до этого, потому что он там еще даже еще не очень там обустроился. А если ты живешь там всю жизнь, там скверик, это волнует, а здесь не волнует там, и так далее. Поэтому многие подмосковные города, они же вот за эти годы увеличили численность в разы. Там, ну вот классический пример, там Балашиха, там, который объединили там, железнодорожным вот и так далее. Это город железнодорожный, бывший вот, уже, например.
Да, железки нет
это уже. Это же рекордсмен, это город, население которого за 90-е нулевые года увеличилось в несколько раз. То есть там коренного населения осталось, там, ну, процентов на сколько там, ну, тут точно меньше половины, процентов меньше 40%, скорее всего.
Там, вот, это да. Поскольку в этом
месте... Все остальные люди, это жители в первом поколении.
Вот. Я просто железнодорожный Балашиху знаю, неплохо. И там вообще...
Плохая связь, западает звук, но...
Ну да, у меня тоже немножечко иногда.
Вот, я да, просто... поэтому как бы... Поэтому, когда люди мало интегрированы в сообщество, а ожидать от них какого-то вот организованного сопротивления очень сложно. Они могут побухтеть в индивидуальном порядке, написать жалобы, но они друг друга даже просто не знают. Поэтому все вот как раз вот эти вот спальные районы, которые кольцом вокруг Москвы, это как раз зона фальсификации массовых. Там без проблем рисуют там, ну, на выборах по 70% часто, по 80%. И никто не удивляется, и никто особо не бухтит там, и так далее. А вот далее под Москвой, где люди знают друг друга давно, там их выборы поконкурентнее, явка нормального заселения, она такова, что ну, людей надо очень сильно довести, чтобы был какой-то сильный протест, вот, и все будет зависеть еще раз от того, насколько быстро проблемы будут решены, которые есть сейчас.
Смотрите, еще одна интересная история вот этих прям дней. Путин поехал в такой небольшой тур, побывал на Чукотке, обратили внимание, что он вообще за все время нахождения у власти, ну, начиная фактически с конца 99-го года, по факту, когда он там стал преемником и уже премьер-министром, то есть ну, скоро четверть века вообще в этом году будет, что он первый раз оказался на Чукотке, я не знаю, там, есть ли у вас там в голове этот список, много ли вообще регионов в стране, субъектов, где президент страны до сих пор за все время своего правления в разных качествах да еще не бывал? Вот так вот
навскидку. Не составлял такого списка, не могу сказать.
Вот то что-нибудь вот навскидку, потому что Чукотка вспомнили, да, говорит, ой, слушайте, говорит, а Владимир Владимирович сейчас никогда не был. Он говорит, ой, я вас вот никогда не был, первый раз приехал, там, посмотрел, удивился. Вот, какие-нибудь такие, ну, действительно значимые или знаковые, или символические регионы, где его просто не было, и ну, вообще, насколько это важно? Потому что, ну, мы же тоже с вами не во всех, я не знаю, ну, вы, наверное, во всех были, что
называется, у вас работа. Нет, не во всех, у меня есть 4 региона, в которых я не был, 4.
Ну, их под 90 у нас количество регионов.
80, ну, с Восточной Украины 89.
Да. Ну, да, у нас уже близко, вот, поэтому у нас их все больше и больше в последнее время. Вот, но большинство из нас, в общем, было в своем регионе, где в каких-нибудь туристических или там близлежащих, мы тоже большую часть страны представляемся исключительно так, теоретически. А насколько это вообще важно, вот бывать во всех этих местах для того, чтобы ими руководить и управлять? для региона, mm-hmm. это важно, вот у нас был президент, или, или людям достаточно того, что вот он, не знаю, там поздравил нас 31 вечером, вот, мы увидели, что он по-прежнему выглядит хорошо, и все с ним в порядке, вот, и люди дальше счастливы и переходят к своей обычной жизни.
Ну, не, ну, для управления, конечно, самое главное иметь нормальную команду, то есть ведь невозможно всем управлять, скажем, человек не может все решения принимать сам. Это в своей квартире ты все решаешь сам, да, ты как бы там, ну, когда один живешь. Но чем больше территория, тем, конечно, возможность решения проблем в одиночку, она уменьшается прямо пропорционально увеличению размеров. Поэтому в огромной стране главное, это, конечно, не умение знать каждую дыру и каждый регион, а способность формировать команду, которая будет эти проблемы эффективно решать. Это главное здесь, в этой ситуации. То есть здесь не принципиально, был ты везде, не был там и так далее. Главное, какие у тебя люди вокруг. А вот, поэтому я думаю, что поездка в Чукотку, она здесь важна скорее имиджево. А вот, то есть, ну, в том, чтобы и написали там и так далее. Электорально Чукотка не решает вообще ничего. Это очень маленький регион, один из самых маленьких у нас вместе с Ненецким АО. Там примерно около 30 тысяч избирателей всего лишь. Вот. Никакой политической оппозиции на Чукотке не было, отродясь никогда. Там есть партии политические, но не номинальные, они, в общем, никакой роли не играют. То есть там стабильно на выборах второе место занимает ЛДПР всегда, в основном на выборах. В основном в ЛДПР там традиционно лидером является там, одна из учителей местной школы, она же обычно работает вице-спикером, значит, там в местной думе, и там... занимает обычно на выборах губернатора там второе место. Коммунисты там очень слабенькие, там в основном такая организация там полупенсионерская, там, и так далее. Всех остальных там вообще просто особо нету. Там создали «Справедливую Россию» несколько лет назад, и все. Даже ЛДПР, на самом деле, там появилась только в нулевые года, когда ввели в федеральном законе норму, что нужно избирать не менее половины депутатов региональных парламентов по подспискам. И тогда пришлось срочно создавать хоть еще отделение, хоть еще хотя бы одной партии, чтобы было хотя бы бюллетени больше одной партии. Это была ЛДПР. А КПРФ появилась позже. Ну, что регион, он очень далеко, очень сложно. То есть даже там с Анадырем сообщение неустойчивое по причине там тумана и всего остального, а внутри Чукотки очень тяжело перемещаться, потому что погода там, и там особенности там состояние авиапарка, потому что в основном это местные рейсы, это вертолеты и все остальное. То есть это все очень сложно. То есть можно, например, ждать несколько дней вылета в какой-нибудь село или райцентр в Анадыре просто потому, что нет летной погоды. То есть вот в этом смысле это такая территория, которая живет, в принципе, сама по себе в значительности. То есть там очень много проблем. Да, люди очень часто недовольны прям тем, как они живут. Причем это недовольство, оно не против кого-то конкретно, а в принципе против условий жизни суровых, которые объективно там тяжелые там, и так далее. И там этот протест такой фоновый, он довольно высокий. Он стабильно там, ну, как показывают выборы, самые разные. Вот даже конкурентов никаких нету, скажем, на выборах губернатора или мэра. А все равно процентов там 25-30 будет голосовать за оппонента, даже если он ничего не делает. Это вот такой фоновый протест. Особенность региона. Вот. Но при этом есть понимание, что они все зависят от Москвы. Есть понимание, что без федеральной помощи жить нельзя. Что все деньги из Москвы. Поэтому, когда вот там я был на Чукотке, когда общаешься там с местными, тебе много чего скажут плохого. Но на вопрос, а вы за кого голосовать-то будете, тебе скажут, ну, на кого же? Больше не за кого. Вот, будут голосовать там за Единую Россию, потому что ну, это же власть, а мы же в эту власть идти не можем.
Ну да, мы сегодня просто видели в ролик, по-моему, все уже посмотрели, про помидоры по 1600, про мандарины по 1400 на килограмм.
Да, там все привозное практически, да, это практически все цены существенно выше, поскольку из местного там, по сути дела, ну, только морепродукты, что там еще производится. Ну, оленина, там это что-то еще. Там все привозят, конечно, да, все очень дорого. Это особенность почти всех северных регионов, особенно регионов Дальнего Востока. Там похожий эффект на Камчатке, тоже почти все привозное. Но на Чукотке это еще хуже ситуация.
Ну да, на Камчатке же, как я понимаю, там и железной дороги нету. То есть, как класс. Ну, автомобильные дороги...
И на Чукотке ее нет.
Да, то есть, в общем, им это и не нужно, потому что некуда на всех этих железных дорогах там перемещаться, да и дороги сами по себе довольно условные. Он там замерзл, там по зимнику поехали, не замерзл, значит, соответственно, ждут. Слушайте, вот еще один какой вопрос. в последние недели, ну, наверное, даже можно сказать о месяцах, потому что и январь, и практически все каникулы президент Путин не отдыхал, и в декабре дня, наверное, не проходило, чтобы не было какой-то медийной активности. Каждый день какие-то тут он выступил, там сказал, тут цитаты. И это уже вот несколько недель длится. Как вам кажется, с чем это связано, для чего? Вряд ли это предвыборная кампания, потому что исход
выборов есть. Почему вряд ли? Это она и есть, в этом ее, это мое и смысл.
А что ему, да, что ему вот так долго доказывать, показывать и кого в чем убеждать, если, в общем, почти все за, исход выборов очевиден? То есть это, просто сказать, невероятная активность. Он заполняет собой вот это вот политическое информационное поле просто вот все. Целиком. Я такого, да, не помню. Вы-то, наверное, конечно, лучше это помните. Безусловно. Но вот просто Путин каждый день везде.
В этом и есть кампания. То есть смысл всей этой активности – показать работоспособность, показать, что, что вот он там полон сил, энергии. То есть он борется с мифами о себе, да, он борется с негативными ожиданиями, то есть там, в том числе претензиями к возрасту, там, это, то есть вот вокруг чего вся строится оппозиционная риторика. В основном вокруг возраста и всего остального. Вот с этим он и борется, вот с этим как бы мифом. То есть, а как с этим бороться? А показывать, что вот еще ого-го, вот, и там, вот на Чукотку надо, полетел, да, тут что-то еще там. Вот этим постоянным присутствием в информпотоке демонстрирует демонстрация активности. Почему, например, в США Байдену там высказываются претензии по возрасту, а Трампу нет, хотя у них разница небольшая. Потому что они витально очень по-разному себя ведут.
Ну да, Трамп такой мужичок, веселый, вот. А Байден это такой, да, дедушка, но который там, не там, в ту
там, 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 там энергии полно, и все на свете там производит там постоянно массу телодвижений. А Байден у нас какие телодвижения производит? Может там кого-то назвать не тем именем, не туда повернуться, забыть, с кем он говорит.
Или, как вот сейчас говорю, войти не в ту дверь, это вот у нас модная категория.
Войти не в ту дверь,
да. С ним это раньше произошло, чем с нашими героями московскими. Вот. Он не в ту дверь входит уже довольно давно.
А дать честь не тому,
там, понимаете? Вот. Тоже берег честь с молоду, но отдал не тому. Тоже бывает. Вот. Ну, про американские выборы. Ладно, слушайте, я сейчас буквально пока не забыл, потому что у нас уже с вами там меньше 20 минут до конца эфира, а про книжку-то я не сказал, которая у нас, я вообще напоминаю, что у нас shop.diletant.media, где, как всегда, прекрасные. Сейчас у нас там такая целая серия идет этих собраний сочинений, или памятники любопытные, и комиксы всегда тоже какие-нибудь можно найти, художественные, документальные, публицистическая, какая угодно литература. Вот, а мне как-то последний эфир выпадает напоминать вам вот этой замечательной, прекрасной книги, хоть и в мягкой обложке, но мысли в ней твердые, крепкие. Генри Киссинджер «Мировой порядок» — это один из тех людей, кто ушел в иной мир в 2023 году, человек, который прожил 100 лет. И такое ощущение, что все 100 лет был политиком. И еще лет 100 будут вспоминать и перечитывать то, что он там сказал, написал. Генри Киссинджер «Мировой порядок», так что, если еще не купили, ну, в общем, не пожалеете, это точно любопытное чтиво. Ну и в целом shop.diletant.media, заходите, покупайте что-нибудь для себя, для друзей, в подарок и так далее. Вот, потому что скоро у нас опять, не знаю, на 8 марта уже можете ничего-нибудь готовиться. Время идет быстро. Еще одна интрига, которая сейчас, ну, собственно, все у нас кандидаты уже, прием, что называется, заявок от желающих закончился. Явлинский не пошел, Дунцову не допустили, значит, Борис Надеждин, если там соберет подписи, возможно, будет таким очень условно позиционным, очень условно таким пацифистским кандидатом. Кстати, соберет подписи, как вы думаете, все нормально будет с Надеждиным?
Я пока вам не могу сказать прогноз, но вот я слежу там за телеграм-каналами, вот, то, что пишет сам Борис Надеждин, то, что пишут разные люди, то есть там много жалоб, что вот люди не могут найти штаб в каком-то регионе, там, либо штаба нет, они пишут как бы вот каким-то сотрудникам в центральную команду Надеждина, да, там, чтобы штаб создать, вот, ну, в общем, как, жалоб много, но понять, где там блокировка там DOS-атаки, а где реально там не работают какие-то сайты, что-то еще сложно, вот. Ну, команда какая-то ведется, во всяком случае, то, что в части регионов работа по сбору идет, это однозначно. Я думаю, что решить проблему со сбором подписей до конца января реально. 100 тысяч – это небольшое число. Понятно, что по крупным городам, там, Москва, Петербург, Московск, там, там, Новосибирская область, решить там проблему сбора 2500 подписей на регион, это нормально за это время. А вот смогут ли набрать там 40 регионов, да, не знаю. Вот, может быть, чуть-чуть не хватит. Может, хватит. Мне кажется, что сейчас делать оценку этой ситуации сложно. Я думаю, что есть, кроме Бориса Надеждина, претендент на регистрацию гораздо более очевидный, хотя про него мы как-то что-то особо не говорим, потому что он либерально общественность не сильно интересует, это Сергей Маленкович. Это, знаете, такой новый Сурайкин, партия «Коммунист России», который спорит КПРФ. Вот я был бы, вот медиамониторинг, который буквально несколько дней назад публиковали, показывает, что за новогодние праздники, скажем, по количеству упоминаний федеральных СМИ, Маленкович и коммунисты России обходят Харитонова. То есть очень может быть, что вот эта вот сама подстава КПРФ с движением Харитонова может с ними сыграть довольно злую шутку. Власть-то она с подстав не ценит. Она же очень коварная, да, то есть это, только подставься, тебя еще и дальше пнут. Вот. И я думаю, что если будет такая похожая история, то есть мало того, что выставили кандидата из электорального прошлого, который, в общем, не очень соответствует современному образу избирателя КПРФ, так под это дело еще и спойлеров никуда не денут. То есть регистрация, скажем, если Сурайкин был слишком карикатурный, да, там фриковый, то вот в этом смысле Маленкович, ищет такого налета фриковатости, может нанести гораздо больше ущерба КПРФ в результате. Так что замалчивание Харитонова, его слабая информационная активность плюс объективная мать для городского избирателя, а он селянин, не стоит забывать, что коллекторат КПРФ базовый все-таки городской, был все эти годы именно в этом проблема Харитонова, что он не вписывается в базовый коллекторат КПРФ сегодня, плюс раскрутка спойлеров, там, если зарегистрировать того же Маленковича, а может еще и Бабурина, Бабурин там тоже еще не может отнять, там, сколько-то, 0,1% и так далее, на фоне довольно активных кампаний, там, например, того же Слуцкого, вот, плюс для городского избирателя может гораздо комфортнее проголосовать за Дованкова и новых людей, потому что они им ближе по возрасту, по имиджу, чем вот, пожилой аграрий Харитонов и так далее, а протест Саликарадзе, он же не идеологический. По многому. Это сообщающийся сосуд. Люди голосуют за иных кандидатов по принципу, кто им в этой ситуации комфортнее зачастую. Да? То есть голоса легко могут перетекать, потому что они не являются ни левыми, ни правыми. Они такие общепротестные. Да? То есть вот мы не за власть, мы хотим за что-то другое. А вот за что другое мы хотим? За коммунистов голосуют тогда, когда есть понимание, что это самая сильная альтернатива. Ну, может, не нравится, но все-таки не самый сильный, кто за них. А вот здесь эта ситуация может размываться, и тогда очень может быть, что кто-то из Слуцкого, из Адаванкова, из куда-то, или может там за кого-то еще. И я думаю, что власть хотела бы в идеале, наверное, вытащить на второе место Слуцкого.
Я только хотел спросить, скажем, что вот буквально нас... вот этот вопрос задать вам, да, как раз. Не идет ли дело к тому, что у нас ЛДПР станет такой номинально второй силой?
А вот может так и получиться. Вот игры КПРФ в договорники могут кончиться тем, что выдвижение Харитонова может привести к тому, что у него может как раз реальный риск спуститься ниже второго места впервые вот в новейшей российской истории. И это будет очень сильный удар под дых, потому что это скажется и на региональных выборах в том числе, и на представлениях спонсоров в регионах, и по всем остальным, потому что это же имеет большое значение. Вот Грудинин в 2018 году, невзирая там, на всю вот бежуху, которая была вокруг него там, и так далее, он как раз был кандидатом, который расширял электорат КПРФ, который выходил на новые социальные группы для нее. Бизнес, там, молодежь там, и так далее. И хотя тот исход был понятен, но он дал возможность работать с этим дальше. И компания Грудинина, она логически продолжилась в осенних кампаниях 2018 года. И она дала эффект, когда коммунисты в 2018 году осенью выиграли де-факто выборы там, региональных парламентов там, в Владимирской области, в Забайкалье, по сути дела, в Иркутской там, и так далее. Здесь что у нас может быть на фоне Харитонова? Будет только деградация дальнейшая. Поэтому мне кажется, что как раз вот сейчас такая убогая компания КПРФ, которую мы видим, она может очень сильно им ударить по регионам в дальнейшем. Так что в этом смысле расплата может быть. И вот это, собственно говоря, то, о чем мы и говорили, когда обсуждали, а кого надо выдвигать кандидатов в президенты. Того, кто может в дальнейшем для партии расширить электоральное поле на будущее. А Харитонов вряд ли это сделает. Кстати, еще важный момент, когда мы говорим о последствиях этих выборов. Ведь всегда президентские выборы – это некое перенапряжение административной. Почему? Потому что, знаете, как, у вас как огромная корпорация. Казалось бы, ну что переживать-то, да? И, то есть вот понятен. А вот в чем все дело. Вот вы представьте себе, что вы работник корпорации. Любой, да? И вот у вас у всех, и у вас лично в том числе, контракт заканчивается. Вместе с гендиректором. И вот назначат на вас на новый срок. Подпишут на с вами новый трудовой договор или нет. Зависит еще от судьбы еще таких же, как вы, там, тысяч человек. И речь сейчас не вовсе не о судьбе Путина. Он как раз о своей судьбе не сильно переживает, я думаю. А как раз о судьбе вот этих чиновников, они генерируют всевозможную активность, всякие разные запретительные инициативы, скандалы и так далее, доказывают свою полезность. Они борются за свою карьеру, за свои трудовые контракты на следующие 6 лет. И для них эти выборы имеют колоссальное значение, потому что они как раз боятся, что вот, как, чтобы на их фланге чего-то не случилось, чтобы их в чем-то не обвинили, в том, что они что-то пропустили, что-то не сделали. Возможно, там пытаться обойти конкурентов на повороте, показать, что смотрите, а вот мы-то вам помогали, мы-то придумывали, мы-то боролись, мы-то врагов изобличали или что-то еще. Вот эта движуха, которая сейчас есть, она как раз вокруг того, что для них, для всех, эти выборы имеют колоссальное значение, потому что каждый из них борется за свою личную карьеру после марта месяца. И она как раз для них, многих из них, вовсе не так уж предопределена, как для Путина. Вот главная эта история, почему столько нервозности, почему чиновники так ко всему этому относятся, проводят совещания, пугают, да и делают накачки, они борются за себя. Вот что сейчас главное, что творится внутри вертикали. Вот причина невроза.
Ну, это вообще в целом стресс всегда выборы, как вы, собственно, только что и сказали. Но вот в теперешней ситуации, насколько реально действительно серьезные перестановки на разных уровнях после того, как в марте там, полномочия Путина будут продлены на очередной 6-летний срок?
То есть, вообще будут очевидно. Но я не думаю, что они будут глобальными. То есть, я думаю, что глобальных, больших, чтобы поменяли вообще всех на свете, такого не будет. Вот. Но точечные, конечно, будут.
Потому что вот возвращаясь...
То есть такого, как было там в 2004 году, когда взяли там, у нас под выборы сняли Касьянова, такого не было. Да, что радикальная смена команды. Вот. Но то, что там ряд крупных чиновников могут поменять, я думаю, это возможно.
Вот. Ну и, соответственно, мы теперь видим, что есть вероятность того, что ЛДПР становится второй силой такой условно в стране, но...
Вариант есть, как бы есть желание, скажем, я бы сказал так, по-другому. Есть желание у власти поднять КПРФ до уровня силы номер 2 и символически опустить коммунистов. Это желание есть.
А вот эти вот две...
Реализуется оно или нет, мы увидим, но это желание есть. И КПРФ ничего не делает, чтобы ему мешать.
Вот эти две партии, собственно, ЛДПР, которая всегда у нас ассоциировалась с покойным Жириновским, и который вот теперь, в общем, возглавляет, ну, довольно такой в харизматическом смысле невзрачный человек, вот, и КПРФ, которая, в общем, ну, по сути, сливает выборы, потому что, ну, там, какой бы он ни был, Зюганов, это все-таки такое, как что называется, имя, как Алмазов, это имя, Алмазов, это касса, а Николай Харитонов, вот, действительно, достали из какого-то сундука, тут мне один человек сказал, говорит, он что, жив еще до сих пор? Я говорю, вот, жив, вот, видишь, здоров, и даже у него 1000 человек подписчиков в Телеграме. А как вот в последнее время, если, ну, тут, я понимаю, что длинный, может быть, разговор, базовый электорат вот этих двух партий главных, которые всегда были после «Единой России», ЛДПР и коммунистов, он как-то поменялся в возрастном смысле, там, в социальном и так далее? Или вот они, вот на кого они опирались в целом, так они пока по инерции продолжают опираться на тех же самых людей?
Пока по инерции все сохраняется, то есть глобальных подвижек мы не видим, потому что глобальные подвижки могут быть, если есть радикальное изменение риторики, ее нет. Вот. Если есть радикальное изменение предложения регионального, то оно может быть. Я думаю, что здесь могут быть подвижки, скажем, за счет, например, миграции тех людей, которые раньше голосовали, скажем, за «Справедливую Россию». То есть «Справедливая Россия» была партия там, третьего выбора, да, условно говоря, второго выбора. Для тех, кого не устраивает ни власть, там, ни вот ярко окрашенная какая-то оппозиция типа тех же коммунистов или ЛДПР. Вот они, эти люди голосовали там, за «Справедливую Россию», которая сам, ну, почти что самоликвидировалась. Ее, по идее, сегодня нет как субъект, она не участвует. Выборах вообще. Вот. У него пока, как показывает опыт региональных выборов, эти люди ходят к новым людям в основном. Избиратели. Это мы видели по региональным выборам прошлого года, например, там Бурятия, допустим, там, или Якутия. Эти голоса уходят в новые люди, потому что это в основном городской избиратель, это интеллигенция, это бизнес там, и так далее. А вот, может быть, что-то это будет и на выборах президентских. Если этот процесс пойдет, то тогда будут риски того, что и следующую Думу, там, и СЭТы могут, там, условно говоря, не пройти, вылететь на месте там, четвертой партии, закрепиться уже несправедливо в России, а новые люди. Это возможно.
Вот. Ну да, потому что я сейчас смотрю, «Справедливая Россия», она, конечно, поддерживает Путина, но это, в общем, как бы выглядит смешно, потому что а кто сейчас не поддерживает Путина? Путина поддерживают все, но у них нет даже своего кандидата. Вот. Они выдвинули как-то главного единого кандидата, но при этом потеряли действительно, по-моему, субъектность как партия уже. На них, в общем, без какого-то анекдотической усмешки никто не
смотрит. Мы об этом сами говорили, по-моему.
Да.
Ошибаюсь, да, о том, что это была партия регионала. Вот они всех регионалов разогнали. Просто разогнали. Вот. А святое место пусто не бывает. То есть, когда есть ниша, а вы ей не занимаетесь, ее займут.
Скажите, у новых людей есть хоть какой-то шанс ворваться в тройку? За счет, не знаю, какой-нибудь активности или поддержки? Ну, говорили же оппозиции, которые вот там, в том числе и мигрантская оппозиция, и более радикальная оппозиция, а не думская оппозиция, говорит, что вот надо там вокруг кого-то как-то объединяться, чтобы вот власти хоть какую-то альтернативу создавать. Есть ли какой-то шанс, что вот эти вот люди, сколько бы их ни было, объединились вокруг новых людей и им каких-то голосов подбросили? Сколько-то
процентов? Шанс есть. Сам Даванков очень приятный кандидат, на мой взгляд, человечески симпатичный, вызывающий позитивные эмоции. Я с ним лично знаком, общался. Ну, ничего плохого сказать не могу, на мой взгляд, абсолютно умный, интеллигентный человек. Вот. Плюс сама по себе команда очень неплохая. Они очень неплохо работали на выборах мэра Москвы. Но здесь вопрос в том, что мало иметь возможности, да, важно иметь ресурс. Это деньги, это организационная сеть, она далеко не везде в регионах есть. То есть будет ли возможность просто, как, скажем так, раскрутить кандидата в нужном объеме, это вовсе не факт. Это мы пока не знаем, это не задано. То есть его известность низкая, его просто не знают люди, кто это в масштабе страны. Даже в Москве мэрской кампании не сильно хватило, чтобы повысить известность года. Там три кандидата, Зюганов, он и Гусев, получили довольно, извиняюсь, 14%. Получили довольно близкий процент по Москве, там небольшие очень отрывы были на выборах мэра. Вот. Но в России это совсем другой эффект масштаба. Известность повысит, которая у него была раньше. Но хватит ли, не знаем. Вот. У меня нет никаких дотнологов, не знаем мы этого. Но возможность объективно есть, потому что он молодой. Он самый молодой из всех кандидатов, которые есть. Он совершенно другой по риторике. Она радикально отличается от всех остальных. Он единственный, который что-то публично говорит против архаизации политики, которая происходит в стране. Вот, скажем, на съезде, который был, там прямо было сказано о том, что сегодня есть две угрозы, да, то есть для экономики страны. Первое – это санкции, которые вносят внешний характер. И второе – это внутренняя архаизация, которая наносит не меньший ущерб в стране сегодня и развитию. Внутренние, по сути, санкции против самого себя, когда репрессируют целые группы населения, когда репрессируют людей с точки зрения там, особенности личной жизни там, и так далее. Это удар по развитию страны. По масштабу не меньше, чем, вот, собственно говоря, вот эти внешние скажем так, угрозы, связанные там, со спецоперацией. То есть мы получается, что у нас такой двойной получается удар. То есть, с одной стороны, спецоперация, с другой стороны, вот, добровольное ограничение в том, что мы репрессируем тех, от кого зависит развитие нашей экономики, нашего государства.
Да, но единственное, что за новыми людьми совершенно... Ну,
если просто потому, что они слишком умные, думают, думаю, что-то свое там и так далее.
Ну да, просто поскольку на КПРФ или ЛДПР все-таки еще работает сила бренда, многолетнюю, то у новых людей такой узнаваемости немножко похожи на китайские машины, которые, может быть, и прекрасные, но люди пока путаются в названиях, и они немножко такие, как бы еще неузнаваемые. Вот люди думают, что это, да, брать, не брать, так с некоторой осторожностью к этому присматриваясь.
Так и есть, да, так и есть.
Вот, ну что, жалко, что у нас был сегодня так большие проблемы со связью, к сожалению, потому что какие-то
да,
у нас...
очень-очень плохо было слышно,
вот, выскакивали, у нас какие-то интересные куски беседы, ну, тем не менее, будем считать, что это тоже морозы наши, и тоже наши ЖКХ таким образом как-то на нас влияет. Вот, тем не менее, все равно разговор получился интересный, познавательный, вот, а кто будет потом пересматривать, посмотрите с самого начала, потому что все-таки про Эквадор и про особенности Латинской Америки в наших эфирах говорят не так часто, а там есть что посмотреть, послушать. Александр Кынев был у нас с вами в эфире, в особом мнении, я его благодарю. Надеюсь, вот на скорую нашу встречу новую в эфире. Уж до выборов-то точно мы, я думаю, еще не раз пересечемся. Вот. Ну а всем остальным напоминаю, все-таки ставьте какие-нибудь лайки, колокольчики, пишите комментарии, потому что чем активнее больше вы это делаете, тем шире все это ютубное знание тут распространяется. Все, благодарю всех, друзья мои. Еще раз, кого не успел в тот раз поздравить с наступившим, тем не менее. У кого-то еще старый Новый год, так что народ продолжает, тем не менее, искать поводы для того, чтобы что-нибудь отметить. Ладно, все, друзья мои, спасибо, счастливо. Спасибо.